Глава 4. Энергетическая клизма? Засуньте ее себе знаете куда? Академик Нарбеков. В общем, им не дали особенно наболтаться по душам. Вышколенные восточные стражники, даже слыша явно подозрительный шум, не дерзнули бы войти внутрь без прямого приказа визиря. Однако, когда все стихло, им взбрело в голову поинтересоваться, а кто же все-таки победил? То есть нет ни малейших сомнений, что болели они за своего, но проницательный взгляд высунувшегося хаджи мгновенно определил, кто, сколько и на кого поставил, и почему выиграл. «Охраняйте этого человека, как зеницу ока!» Строго, но чуть гнусаве, наказал он, прижимая к разбитому носу парчевый рукав. «Ибо султан наш, да сохранит Аллах его незыблемый ум в том же непоколебимом состоянии, как и было ранее от молодых ногтей, имеет большие планы на этого грешника, при одном имени которого даже сам шайтан стыдливо прячет лицо свое между колен своих. Пойдут. Как ему, наверное, удобно!» Сочувственно покивали представители коканского спецназа, задвигая засов на дверях. А Лев Оболенский, плюхнувшись задом на мягкие подушки, погрузился в светлые воспоминания о славном Востоке. И ведь ему было что вспомнить, согласитесь, а? О, бездонное небо Багдада! Высокое, голубое, словно взгляд голубых глаз Аллаха. О, хрустальный смех смуглолицей Джамили, подобный звону весенней капели, перемешанному с шепотом горного ручья, столь же чистым, сколь мелодичным. О, стихи старого Хайяма, его узловатые руки, пахнущие пылью пустыни и едва уловимым ароматом страниц зачитанного Корана.
Блин горелый! Что ж я о дедушке-то ничего не спросил? Он ведь вроде там не кисло устроился при дворе Гаруна Аль-Рашида, премьером или советником по вопросам философического стихосложения после литры под шафе. Пить Аллах не велит не умеющим пить, с кем попало, без памяти, смеющим пить, но не мудрым мужьям, соблюдающим меру, а безусловное право имеющим пить. О, в этом весь дед. Ни дня без рюмки, а по молодости еще и ни одной чадры мимо не пропускал. Вот у кого надо учиться умению ставить главные приоритеты в жизни.
За дверью раздался сдержанный гул, лязгнул отодвигаемый засов, и в подземелье к нашему герою торжественно шагнул глава городской стражи Коканда. Он искренне старался выглядеть как можно более величественно и грозно, но это было трудно, ибо далеко не каждый восточный мужчина, 10 минут назад мокнувший в фонтане, способен производить устрашающее впечатление.
«Слушай, ты, шайтан неверный!»
«Не, я верный шайтан!» Вальяжно растянувшись на невысокой кровати, мурлыкнул Лев. «Чем обязан, достопочтенный сэр?»
«Да как ты смеешь, презренный шакал!» — взвился был отважный Асланбей, хватаясь за парадный етаган, но огромным усилием воли совладал с собой. «Великий султан, да благословит его Аллах долгими годами и бесчисленным потомством, вознамерился поручить тебе одно щепетильное дело. Он верит, будто бы бесчестный багдадский вор способен доставить к его стопам то, чего не смогла его же преданная стража. Да я клянусь бородой пророка, что если ты только посмеешь...»
За дверью раздался явственный стук каблучков. Начальник стражи тихо ойкнул и без предупреждения ужом ввинтился под кровать пленника. Невозмутимый Лев отреагировал на этот вопиющий поступок чуть удивленным изгибом левой брови, но не более. В его благоустроенную камеру вошла очень толстая женщина в богатейшей струящейся парче с плотно укутанным вуалью лицом. Опытным глазом экспроприатора Оболенский заметил, что украшений на ней вполне хватило бы на открытие собственного ювелирного бутика. «Ты ли тот человек, которого называют багдадским вором, о бесстыжий червь, смеющий возлежать перед самой главной женой нашего всесильного султана?»
«Не-а. По сути, я очень стыдлив. Если вам неудобно разговаривать со мной стоя, ложитесь, я охотно подвинусь».
Женщина, словно выплывшая муму, начала лихорадочно хватать ртом воздух и даже, кажется, заметно увеличилась в размерах. «Да как ты смеешь так? Да я одного моего тебя тут же...»
«Да, вот такой уж я несносный хам, что смею, то и жму. Но большинству девушек это нравится».
Пунктуально отвечая на все недовысказанные вопросы, продолжал наш герой.
«Однако пока вы, как самая весомая жена вашего султана, не поверили мужу, что творит со мной нечто противоестественное, может, скажете уже, зачем пришли-то, а?»
«Затем, чтобы сказать тебе, что если только ты исполнишь повеление моего горячо любимого, да сохранит его Аллах и помилует мужа, то твоя смерть будет самой долгой, самой ужасной, самой мучительной и...»
«И так далее, в соответствии с вашим кротким нравом и бесконечной добротой».
«О, исчадие гиены и скорпиона! Чтоб шайтан этой же ночью обгрыз тебе все ногти!» Злобно зашипела женщина, но в этот момент знакомый фальцет самого муслима Аль-Люли Сулеймана ибн Даде раздался за гостеприимными дверями. Лев величаво указал даме пальчиком на «под кровать». И главная жена султана, разом сдувшись, умудрилась-таки туда влезть. Невнятный всхлип, короткая потасовка, облачко пыли, вылетевшее снизу. Кровать пару раз дернулась и тактично замерла. В двери вошло главное действующее лицо правительства славного Коканда. Султан огляделся, закрыл за собой дверь и уже открыл было рот, когда гадливый Оболенский предупреждающе вскинул руку. «Ша! Хватит, наслушался. Все, что вы тут намерены сообщить мне о моей гнилой сущности, я уже знаю, запомнил, осознал, выписал золотой арабской вязью на черных скрижалях беспросветного мрака моей преступной души, так? Теперь ради бороды святого Хызра с колесницей четко и целенаправленно. Чего надо?» Добрых 5 минут с очень длинным хвостиком султан молчал, пыжась от сомнений. Его буквально на глазах раздирали 2 безумных противоречия. С одной стороны, жгучее желание немедленно казнить наглеца в соответствии со всеми наворотами шариата, а с другой, этот несносный злодей был ему для чего-то очень-очень нужен. Лев намеренно сделал предельно скучное лицо и даже зевнул, хотя вставать и не собирался. «Ты должен украсть для меня самую достойнейшую из жен, прекрасную Перри Востока, красотой превосходящую всех райских гурий, с телом совершенным, словно ее лепили руки Аллаха, и душой чистой, да и как слеза пророка! Понял ли ты, несчастный?»
«Угу, уже конспектирую. Осталось выяснить кличку и среду обитания этого подвида розового фламинго».
«О, ее божественное имя!» Не замечая иронии, продолжал султан. «Подобно музыке флейты и свирели. Ирида Аль-Дюбина».